Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, доброе утро, добрый вечер, братья и сестры! Мир всем, кто решил посмотреть и послушать православную программу «Ключ разумения». Меня зовут Александр Елопов, вокруг меня библиотека Коми́ского мужского Свято-Никольского монастыря, а рядом со мной гость программы «Ключ разумения» Ирина Адамовна Грищенко. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Не так давно мы говорили с вами о первом крещении Руси. Но мы-то с вами живем в времена второго крещения Руси. О чем это свидетельствует? В том числе о том, что с первым что-то не получилось, если нам приходится начинать второй раз. Был 20 век. 20 век, который обернулся жестокими гонениями на православную церковь. Гонениями, в которых принимали участие, порой руководили этими гонениями люди крещенные. Там были разные люди, но в том числе и крещенные люди. Как вы думаете, Ирина Адамовна, а как оно могло так получиться? Язычество осталось, может быть, непобежденным. В прошлый раз мы говорили о том, что крещение Руси побуждало наш народ, начиная с его вождей, таких как Владимир Святославич, меняться. Так что же, может быть, есть в человеке нечто такое, что ну никак не может, не хочет измениться? И, как говорят некоторые наши современники, может быть, язычество – это все-таки та религия, которая в большей степени соответствует душевному складу нашего народа. А христианство, сколько ни одевай на русского или белорусского человека крест, все с него соскальзывает, и вновь встает первозданный язычник.
Ну, еще в конце 19 века Николай Лесков уже сказал, что Русь крещена, но не просвещена. Конечно, 20 век, советский период, это был такой удар под дых нашей духовной жизни христианской, что тут удивительно, что вообще в таком виде хоть мы как-то сохранились, да, христианская церковь себя сохранила. А проблема действительно, в общем-то, с язычеством возникла сразу, никуда оно не делось. И не только двоеверие, а порой даже троеверие можно наблюдать, скажем, в истории нашей, потому как идет колонизация на восток. Восточные славяне перемещаются на земли, где проживают финно-угорские племена, балтские. И, вы знаете, язычество у славян и у их соседей было очень мягкое. И, с одной стороны, вроде бы не было жесткого столкновения, да, а с другой стороны, это создает тем более опасность, потому что все уживается. И, с одной стороны, церковь, чтобы не накалять страсти, в общем-то, как-то берет и облагораживает праздники народные, в том числе языческие, и переносит эти праздники на церковный календарь. Ну, мы знаем эти параллели все, да, там, скажем, Купала, Рождество Иоанна Крестителя, там, Колядки, Рождество Христово и так далее. То есть праздники, они существуют параллельно, чтобы постепенно охристианить, если так можно сказать, и языческие обряды, но наполнить их другим христианским смыслом. Но с другой стороны, скажем так, вот эта христианизация ведь проходила, в общем-то, параллельно с укреплением, утверждением языческих тоже обрядов. И в XVIII веке, например, Тихон Задонский борется с ярилками, которые активно праздновались. Почему это плохо? Вот, допустим, апологеты язычества говорят, что, ну, посмотрите, какая тут красота присутствует, да, и экологический такой вот момент очень мощный, любовь к природе, что там плохого. Но надо понимать, что не так красиво и не так романтично было это язычество, если вспомнить, что практиковались человеческие жертвы в том числе. Но когда говорят, что силой, например, тоже крещение проходило, Ярослав Мудрый в Ростове действительно наказал волхвов, казнил их, но прежде чем волхвов этих жалеть, А волхвы – это не те вот самые гусляры из «Руслана и Людмилы», да, с седыми бородами, красивые такие старики, да, наполненные мудростью. Эти волхвы, если уж так вот говорить, за что их все-таки казнили, да, эти волхвы, например, инициировали казни женщин, массово причем. Якобы они мешали плодородию почвы. А если говорить, скажем, о сущности язычества, ну, давайте посмотрим правде в глаза. Что мы обожествляем, то для нас является эталоном. Если мы обожествляем природу, значит, природа для нас эталон. То есть мы должны на него ориентироваться.
В природе бывает всякое. Там да. есть и собачьи свадьбы, и гомосексуализм, и убийство слабых, и отказ от старых да. и больных.
Поэтому что мы обожествляем? Чему мы поклоняемся? Вот вопрос. А у нас, по большей части, знаете, сейчас ситуация очень напоминает период кризиса деградации Римской империи, когда все уживаются мирно, спокойно и не видят в этом противоречия. Если бы христиане себя так не противопоставили язычеству, никто бы их там львам не отдавал на съедение, а статуя Христа стояла бы в пантеоне. И вот мы сейчас живем в таком толерантном мире, где все уживается, можно кроличьей лапкой там потереть все места, можно повязать красную ниточку, сейчас прям повально какое-то увлечение, заговоренное там где-то в Иерусалиме, у стены плача или еще где-то.
И да? отметить церковный праздник.
И свечку поставить. Все уживается. У нас бабки-шептухи, колдуны, причем белые маги. Есть же четкое разделение, есть белые, есть черные. Белые маги, они пользуются молитвами. Одно дело, когда говорят язычники, ну вот как хорошо наши предки знали природу, да, как знали хорошо лекарственные свойства трав. Да ради Бога, почему это должно противоречить христианству? Если Бог сотворил природу и дал этот рай земной человеку, да, вот возделав этот рай, да, то тут нет никакого противоречия. Одно дело заварить ромашку и знать, что это поможет от болезни, а другое дело над этой ромашкой еще совершить какой-то ритуал языческий. Вот, поэтому это можно заиграться просто. Вот в этом опасность.
Довольно часто приходится сталкиваться с такой позицией, что давайте не будем враждовать, давайте оставим все, пусть оно займет какую-то нишку, взормоздиться на какой-то полочке белорусской истории, белорусской культуры. Вот я вспоминаю фильм из замечательного цикла, передач, которая выходит на канале ОНТ. Передачи имеют общее название «Обратный отчет». Вот я вспоминаю фильм «Тайна последнего идола». Вы, наверное, Ирина Адамовна, знаете, что последнее языческое капище в Минске, оно существовало еще в начале 20 века. С ним только коммунисты покончили в 20-е годы 20 века. Да, так вот, в фильме «Тайна последнего идола» речь шла о том, что а неплохо было бы это капище возродить. То есть, ну, камень-то остался, затащить камень на прежнее место, вот соответствующую атрибутику сочинить, пусть дуб растет, вот, пусть люди стоят в жреческих одеяниях, и это будет привлекательно для туристов, почему бы нет? Один мой знакомый, крещенный человек, тоже сказал, ну, почему бы и нет? Я говорю, ну, ты что? Ну, в конце концов, ну, ты принял крещение. Ты же вот буквально недавно участвовал в таинстве причастия. Ты как будто бы серьезно относишься к христианству. И что, ты будешь это все посещать и будешь все это принимать? Нет, я, говорит, не собираюсь. Хотя можно, конечно, одним глазком посмотреть, но почему бы нет? У нас это, у них другое. Вот я, когда сталкиваюсь с подобной позицией, я вспоминаю слова человека, который нашу веру ненавидел, который очень многое сделал для того, чтобы раздавить православную церковь. Он был воинствующим атеистом Владимирович Ленин. Но мне у него очень нравится фраза, я эпизодически повторяю. Говорил он, что прежде чем объединиться, надо размежеваться, надо увидеть разницу. А что мы собираемся объединять? Что мы собираемся лепить в одну кучу? Вот насколько это будет органично выстроить белорусскую культуру, выстроить образ жизни нашего народа из обрывков христианства и обрывков язычества? Лично мне кажется, что получится какая-то ужасная химера на самом деле. Язычество предполагает магическое восприятие жизни. Христианство с магией во всех видах ведет жестокую борьбу. Язычество, как вы сказали, включало в себя человеческие жертвоприношения, в том числе и восточнославянское, балтское язычество. Вот передо мной лежит книга под названием «Язычество старожитных белорусов» из серии «Неизвестная история». Книга, написанная с большой любовью к язычеству, написанная людьми, которые симпатизируют языческим верованиям наших далеких предков, но при этом, вот если вчитаться, в книге приводятся достаточно жуткие подробности. Речь идет о жертвоприношениях животных. Это к вопросу об экологичности язычества. Допустим, подается как пережиток языческих верований и практик, только что вот рыбаки, если они хотят, чтобы улов был удачным, вот они должны поджечь муравейник, окурить горящим муравейником, окурить сети. Да? Вот. Или можно взять живую летучую мышь, засунуть муравейник, чтобы муравьи объели, там дальше косточки используются для любовной магии, или бросить воробья в печь, посмотреть, вылетит или сгорит. Если вылетит, то девушка скоро вылетит замуж. Если не вылетит, значит, девушке надо еще посидеть какое-то время в девках. Вот. Приводятся примеры того, что еще в 19 веке, это не так давно, в деревнях, в белорусских деревнях, там, где начиналась какая-то эпидемия, люди могли закопать землю первого заболевшего человека или старика. В одном случае, тут говорится, сделана была попытка священника принести в жертву. И это подается как пережиток язычества. Но если это было в 19 веке, то можно представить, насколько это было массовым, жестоким, насколько было откровенным, насколько это было беззастенчивым в те времена, когда язычество у нас было еще непуганым. И что, вот это тоже надо как-то объединять с христианством?
Вы знаете, Александр Петрович, есть разные пласты. Вот, скажем так, восприятие язычества, разные уровни восприятия язычества. Одно дело этнографические вот эти все изыскания, узнавание корней наших там и так далее, да, там хороводы эти, веночки на воде, это все очень красиво, да. Очень интересен этот мир, вот поэтому он так привлекает нас. Русалки, водяные, лешие. Вот гуляешь по лесу, да, фантазия разгуляется, вот, собираешь там ягоды, грибы, там скрипнет где-то там сосна. Кажется, что это леший там какую-то там створочку открыл, выглядывает, за тобой наблюдает, да. Вот, этот мир очень привлекателен. Я однажды своему племяннику, он был еще маленький, там наговорила бог весть чего, самой стало очень интересно. Мне самой захотелось, чтобы в траве эльфы жили, да, чтобы из дуба тоже там, из ветвей дуба кто-то выглядывал. Но это один уровень. Другой уровень, да, когда ты сталкиваешься с реальными сущностями. Они есть. Ну, как-то кто-то сказал, что вот христианство мифологию языческую превратило в христианскую демонологию, да, то есть показало, что есть эти сущности на самом деле, да. Красиво, конечно, когда на лошади белой там возят девушку, которая изображает Ярилу. Вот удивительно, почему-то девушка изображает Ярилу. Ярила вообще-то фаллический культ, фаллический, мужской, а изображает Ярилу девушка. Тоже очень как-то так подозрительно, странно, да? И эти все бегания не только чтобы папороть кветку искали, а юноши бегали за девушками. Ну, конечно, это очень весело было, но что они там делали, когда поймают кто-то кого-то, да? Вот. И против таких именно ярилок и выступал в свое время 18 век Тихон Задонский.
Или вот, допустим, такой обряд, ритуал защитной магии опахивания деревни. Со стороны, вот я представляю, можно и туристов подогнать и посмотреть. Это все очень интересно, когда ночью собираются женщины, легко одетые, а порой совершенно голые, и опахивают деревню, проводят борозду, которая должна защитить деревню, допустим, от эпидемии, от неурожая. И вот тут написано в книге «Язычность старожитных белорусов», что «коли подчас процессии сустракали мужчину, абы якую-нибудь живелину, кота, собаку, овечку, корову, то могли и забить». Ну, прикольно.
Так вот, сущности, вот продолжая все это, да, сущности эти – это реальность. И тогда у человека есть, появляется соблазн все-таки как-то познакомиться с ними поближе. Дело в том, что человек так устроен, что ему хочется все получить, ну, как-то сразу и много, с минимумом затрат. Христианство призывает менять себя, а это очень тяжелый труд. А тут предлагают пошептать, руками поводить, и будет тебе любовь. У меня очень по этому поводу, кстати, в свое время тоже поразила вот история, рассказанная Пушкиным в «Руслане и Людмиле». История Наины и вот этого вот старца, который попался Руслану, да, и старец рассказывает вот о том, как он добился Наины. Но чего он добился? Магии, кстати. То есть она не хотела пастуха, герой, я не люблю тебя, а он познакомился с колдунами. Да? Я вот думаю, а что, если бы он познакомился с монахами и оказался бы на Афоне? А чем бы эта история закончилась? Я думаю, что Наина была бы, наверное, спасена. А закончилось чем? Сам же старик этот говорит, что я со своей мудростью стоял как дурак вообще. Потому что перед ним явилась 70-летняя старуха, жуткая, страшная, как смерть, которая изображала похоть, не любовь, страсть. Да? Вот что дает магия. Быстрый результат. Иногда за очень, кстати, большие деньги. И надо понимать, что это большой бизнес. И почему эти многие занимаются? Потому что это очень прибыльное, оказывается, дело. И результат, тем не менее, да, какой? Мы получаем пустышку, мы получаем подделку. И в этом опасность вот этого заигрывания. В конце концов, ну, в истории есть масштабное увлечение на уровне серьезным, государственным, это нацизм, а мы знаем, что это оккультная практика. В основе нацизма оккультная практика.
Недаром некоторые исследователи нацизма говорят, что нацизм – это, по сути, язычество 20 века. Язычество, которое обзавелось танковыми дивизиями. А вот для того, чтобы распространяться по миру и угрожать своим врагам. Недаром тот же самый Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС, рейхсминистр полиции Третьего Рейха, вот он в войсках СС планомерно, целенаправленно возрождал языческое мировоззрение, языческий образ жизни. Кстати, вот здесь еще мы затрагиваем одну причину, по которой некоторым людям, нашим современникам, язычество нравится в большей степени, чем христианство. Они говорят, язычество – это религия сильных, гордых, уверенных в себе людей. Вот. Ну, может быть, они не скажут прямо, что таких, как солдаты СС. Вот. Хотя некоторые неязычники симпатизируют нацизму, симпатизируют фашизму. Вот. Кто-то будет ссылаться на наших далеких предков, на того же Святослава, который был язычником, могучим язычником. Вот такими должны мы быть. Вот. Да, белорусов или русских, тут вариант, с кем мы сейчас будем себя отождествлять, ассоциировать, вот, тогда бы нас боялись, уважали, тогда бы все бы у нас было в порядке, вот, имя Беларуси или России гремело бы по миру, а пришла религия, которая, по сути, учила слабости. Слабости, которая прячется за такими личинами, как милосердие, смирение и так далее. Вот пришла еврейская, порой говорят, религия, импортная религия. Произошла духовная оккупация нашего народа, нашему народу. Какие-то кукловоды навязали такую веру, которую людей делает слабыми. А язычество все-таки делает сильными. Некоторые неоязычники любят говорить, что вот наши боги, боги, которым мы поклоняемся, они не призывают нас, людей, называть себя рабами Божьими. Мы для них не рабы, мы для них друзья. А вы, христиане, рабы Божьи. А рабство? Ну, рабство, ну, есть рабство. Вы чувствуете себя рабыней? Слабой?
Ну, скажем, что касается силы, в чем эта сила, да? В чем сила, брат? Риторический вопрос. Я всегда спрашиваю таких людей, вот что проще, отомстить за свою обиду или простить своего обидчика? Независимо, неоязычник или атеист, в один голос все говорят, ну, конечно, простить тяжелее. Вот это ответ. Вот, и тут не надо долго углубляться в это. Простить всегда тяжелее, нежели отомстить. Отомстить всегда проще. Что касается... ну вот... живучести, да, вот, языческих культов. Но я думаю, что это и есть проявление вот как раз слабости человеческой, когда не хочется работать над собой. Потому что когда мы знакомимся с христианством, христианство призывает, и Христос нас призывает начать с себя. А нам всегда хочется обвинить кого-то и свалить свои грехи на кого-то. Вот, поэтому здесь, по-моему, очевиден ответ, в чем сила-то христианства. В том, что все-таки оно призывает человека работать над собой и не искать причины своих несчастий в ком-то. Поэтому христианство – это всегда, конечно, призыв, скажем так, духовной такой работы, как духовной работе над собой. Язычество в этом плане действительно снимает с человека ответственность, вот всякую ответственность. И
подчиняя его природным стихиям, в том числе и стихиям в самом человеке.
Страсти, да. Угу. Человеческие страсти, что с ними делать. Вот. И тут призыв вот этот, что естественно, то не безобразно. Угу. Да? Mm. А что естественно для человека? Если человек сотворен по образу и подобию Божьему, то получается, что вот эта порченная природа, вот эта нынешняя природа, которая испорчена грехом через человека, через его грехопадение, это противоестественное состояние.
Mm. Замечательно сказал английский писатель Честертон, мне очень нравятся эти слова из «Вечного человека», что можно любить природу, но природе нельзя поклоняться, потому что культ естественного всегда приводит к противоестественным вещам. Если мы посмотрим, например, на поздний период существования Римской империи, вот, пожалуйста, язычество, которое додумано до конца, последовательное язычество, к чему оно пришло? Если вспоминать те самые гладиаторские игры, которые в основе своей имеют религиозный культ, то жертвоприношение, которое на могилах совершалось еще и этрусскими предшественниками римлян. Если вспомнить эту эпидемию гомосексуализма, эту эпидемию супружеских измен, отказа от детей, которая была характерна для позднего периода существования Римской империи, и против чего изначально выступало, чему возражало все-таки христианство. То есть, да, да, я задавал вам в одной из передач вопрос, насколько все-таки естественно и неестественно было то, что христианство вошло в жизнь нашего народа. Я бы сказал и да, и нет, естественно, и сверхъестественно.
Да.
Да, потому что христианство – это действительно религия, которая спорит с тем в человеке, что для него является естественным, но что, если оставить его без присмотра, без контроля, если оставить его необлагороженным, то человека способно не поднять к высотам духа, а спустить в бездну скотоподобия все-таки.
А потом, ну, язычество определенный какой-то этап, конечно, в развитии это нашего народа занимает. Но это младенчество, да, и если уже на то пошло, зачем же нам, возмужавшим, да, умудренным определенным опытом, возвращаться вот в это младенческое состояние?
Пытаться забраться в скорлупу, откуда когда-то наш народ вылупился.
Поэтому я думаю, что на язычество надо смотреть с точки зрения, допустим, исторической, как определенный этап, действительно вполне естественный, когда сознание еще было младенческое. И то, что народ этот в какой-то момент был готов принять проповедь Христа и призыв Христа евангельский, это делает честь этому народу. Это не ослабило его. Но в конце концов, о какой слабости идет речь, когда мы вспоминаем таких личностей, как Кирилл Туровский, Ефросинья Полоцкая, Сергий Радонежский, Андрей Рублев. Это что? Это проявление слабости было? Это гимн не только Богу, это гимн человеку. И в том смысле, в христианском, каком и надо петь этот гимн, как образу и подобию Божьему. А все остальное, все эти разговоры о, в общем-то, каком-то мягком язычестве, очень таком красивом, это от лукавого. Потому что рано или поздно, да, вот эта вот красота, эти красивые одежки, они рано или поздно спадут. Мы тогда увидим и рожки, и хвостик, и серный запах пойдет, но только уже будет поздновато.
Как у Николая Васильевича Гоголя. в «Вие» и в одноименном фильме. Красивая паночка, но как встанет из гроба. Вопрос, успеешь ли спастись или нет? Спасибо, Ирина Адамовна, за интересную беседу. Уважаемые наши зрители, слушатели, спасибо и вам за то, что в пространстве интернета вы решили познакомиться с очередным выпуском православной программы «Ключ разумения». Ведущим этой программы являюсь я, Александр Елопов, а в гостях у нашей программы сегодня была Ирина Адамовна Грищенко. И если вы живете в Гомеле или окрестностях Гомеля, то вы могли бы послушать лекции Ирины Адамовны Грищенко, поступив на библейско-богословские курсы Гомельской епархии. Спасибо еще раз, Ирина Адамовна. Мы прощаемся с нашими зрителями и слушателями. До свидания.
До свидания.